В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Сухуми, Цхинвале и Тбилиси 21 час. Сегодня 27 марта. У микрофона Олег Усов. Добрый вечер. В нашем выпуске. Правительство лишило беженцев в Ингушетии крыши над головой.
Было принято решение расселить места компактного поселения, но механизм расселения продуман не был.
Командование военной операции в Ливии переходит к НАТО. Мнение экспертов.
Расчет на то, что это будет маленькая какая-то победоносная война, явно не оправдывается.
Черкесская научная конференция прошла в Москве.
Мы опоздали, что мы должны были ее проводить в 2008 или, например, в 2009 году.
Эти и другие темы в нашей воскресной информационно-аналитической программе «Весь Кавказ» и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: в Ливии повстанцы одерживают новые победы над войсками Муаммара Каддафи. Сборная Грузии поднялась на второе место в своей отборочной группе европейского первенства. В Йемене, предположительно, боевики Аль-Каиды вошли в небольшой город Джаар, который покинула полиция. В Ливии повстанцы при поддержке авиации международной коалиции продолжают быстрое продвижение с востока на запад страны, одерживая все новые победы над войсками Муаммара Каддафи. Сегодня противники Каддафи установили контроль на одним из крупнейших центров нефтяной промышленности Ливии – Рас-Лануфом. Ранее, после того, как вытеснили правительственные силы из городов Аджидабия и Брега. По данным ливийских властей, иностранная коалиция наносит сейчас удары по целям между Аджидабией и Сиртом, которые удерживают войска Каддафи. За последние несколько часов французские истребители уничтожили не менее 5 ливийских боевых самолетов и 2 вертолета на базе в окрестностях Мисураты. Министры иностранных дел более чем 35 государств подтвердили свое намерение участвовать в конференции по Ливии, которая пройдет в Лондоне в ближайший вторник. Об этом заявили в британском внешнеполитическом ведомстве, отметив, что наряду с министрами в обсуждении будет участвовать генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и представитель Африканского союза Жан Пинг. Среди главных вопросов повестки дня встречи – продолжающаяся военная операция международной коалиции в Ливии и дальнейшие меры по защите гражданского населения этой страны. Победив в отборочном матче первенства Европы сборную Хорватии, Грузия набрала 9 очков и поднялась на второе место в группе. Лидировать в турнирной таблице продолжает Хорватия. Положение команд: Хорватия 10 очков, Грузия 9, Греция 8, Израиль 4, Латвия 4, Мальта 0 очков. 29 марта сборная Грузии встретится со сборной Израиля на ее поле. Минувшей ночью в Кутаиси с цепного моста упал микроавтобус. Как сообщает информационно-аналитический портал «Грузия онлайн», автомобиль снес перила моста и упал в реку Риони. По одной из версий, водитель маршрутного такси значки «Форд» не справился с управлением, что и стало причиной аварии. Сотрудники службы управления чрезвычайными ситуациями спасли обоих человек, находившихся в машине.
«Эхо Кавказа. Новости».
Ингушский оппозиционер Магомед Хасбиев, освобожденный в субботу из-под стражи, не намерен отказываться от участия в митингах. Как передает Интерфакс, по словам активиста, его родители не давали таких обещаний руководству республики. Ранее в субботу в пресс-службе главы Ингушетии заявили, что родители оппозиционера гарантировали неучастие их сына в акциях протеста. Хасбиев заявил, что планирует обратиться к врачу в связи с ухудшением здоровья. Он также намерен обжаловать решение суда, приговорившего его к 10 суткам административного ареста. Оппозиционер был задержан за участие в несанкционированном митинге в Назране 23 марта. Вчера решением главы республики Юнусбека Евкурова Хасбиев был освобожден из-под стражи. В Асавюртовском районе Дагестана убиты 2 местных жителя. Как сообщили агентствам, в районном отделении полиции в воскресенье в селении Муцал-Аул неизвестные открыли огонь по 2 мужчинам, находившимся во дворе своего дома. Оба погибли на месте, их личности устанавливаются. Ведется розыск нападавших. Акция в поддержку арестованных в Москве оппозиционера Григория Торбеева и других политзаключенных прошла сегодня в Петербурге. Ее участники собрались напротив следственного изолятора «Кресты» у мемориала жертвам политических репрессий, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
12 ноября прошлого года на акции «День гнева» был задержан Григорий Тарбеев, обвиненный в том, что он бросил зажженный фаер в лицо сотруднику правоохранительных органов. Тарбеев, имеющий многочисленных свидетелей в пользу своей невиновности, до сих пор находится в заключении, и эта акция в первую очередь в его поддержку, но не только. Протестующие пришли под лозунгами «Свободу Тарбееву, Мохнаткину и другим политзаключенным! Долой полицейское государство!» говорит координатор Левого фронта в Петербурге Максим Малышев.
У нас в городе продолжаются репрессии по отношению к представителям другой России. Пытаются осудить их по статье за создание экстремистского сообщества. Проходят у них обыски. Мы хотим поднять и этот вопрос.
Многие вопросы такого рода подняты в письмах, которые Левый фронт готовит в адрес президента страны и в другие инстанции с требованием прекратить политические репрессии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В московском районе Печатники в воскресенье прошел митинг с требованием закрыть цементный элеватор. Сообщается, что в акции приняли участие около 150 человек. По словам председателя, организовавшей митинг партии «Яблоко» Сергея Митрохина, жилые дома расположены от завода на расстоянии, не соответствующем санитарным нормам. В воздух выбрасываются ядовитые вещества, наносящие ущерб здоровью жителей. По данным партии, решением правительства Москвы от 30 мая 2005 года завод должны были закрыть. Однако этого не произошло. Токийская электрическая компания, эксплуатирующая японскую АЭС «Фукусима Даичи», назвала ошибочным сообщение о превышении уровня радиации во втором реакторе в 10 миллионов раз. Оператор уточнил при этом, что содержание радиоактивных элементов в воде, циркулирующей во втором энергоблоке, остается крайне высоким и опасным для здоровья людей. Решение о эвакуации нескольких сотрудников АЭС пока остается в силе. В результате недавнего землетрясения и цунами в Японии на Фукусима Даичи вышла из строя система охлаждения реакторов. С тех пор на станции произошло несколько выбросов радиации. Были эвакуированы жители, живущие в 20-километровой зоне.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказ». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. Переходим к главным темам. Ингушские власти приняли решение о полной и окончательной ликвидации компактных стихийных поселений беженцев в республике. Но позаботиться о предоставлении выселяемым хоть какого-нибудь жилья никто и не подумал. Рассказывает глава ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Идея о закрытии лагерей беженцев не нова. С 2000 года, когда на территории Ингушетии они насчитывались сотнями, их количество сократилось до нескольких десятков. Но решить ее власти непременно хотят без затрат, только лишь силы убеждения. Вот и в конце февраля текущего года, когда на заседании правительства обсуждался этот вопрос, было принято решение расселить места компактного поселения, но механизм расселения продуман не был. Главам администрации муниципальных образований дали на руки постановление правительства о принятии исчерпывающих мер по ликвидации мест компактного проживания и стихийных лагерей. В свою очередь, в администрациях подготовили предписания и вручили их жителям стихийных поселений. Почти во всех посланиях причина выселения обосновывается аварийным состоянием жилья. Но ни в одном послании людям не предлагается ничего взамен. Указан только крайний срок выселения. Так, например, жителям Гамурзийской казармы срок выселения указали до 12 марта, а жителям промжилбазы в городе Карабулак и жителям лагеря беженцев «Огонек» в селении Аль-Ют времени дали больше – до 15 апреля. В случае невыполнения поручения беженцам грозят следующими видами наказаний – общественное порицание, штрафы, иные виды наказания, включая уголовные. Что тут скажешь? То, что люди живут в аварийном жилье, это плохо. Порой условия проживания беженцев не соответствуют санитарным нормам. Но беженцы соседей, например, живут в этих условиях 18 лет. Более 10 лет в антисанитарных условиях живут беженцы из Чечни. За столь длительный срок властям не удалось обеспечить жильем всех нуждающихся. С оставшимися чеченскими беженцами поступили просто. В 2009 году их всех в принудительном порядке сняли с учета миграционной службы. Потеряв официальный статус, люди вынуждены были сами оплачивать аренду временного жилья. Беженцы из Осетии 18 лет продлевают статус вынужденного переселенца, а в последние годы обычно это делается только после обращения в суд. Однако за коммунальные услуги и им тоже приходится платить из своего кармана. Теперь вот их пытаются лишить крыши над головой, потому что назвать это жильем язык не поворачивается. Остается еще надежда на то, что мольбы беженцев будут услышаны в высоких кабинетах и будет найдено компромиссное решение. Например, ингушским министром по связям с общественностью и межнациональным отношениям Султыговым, как вариант, предлагается расселить всех беженцев из стихийных лагерей в специально построенные пункты временного размещения. Также он предлагает выделять беженцам сборно-щитовые домики, если у них найдется земельный участок для установки этого домика. Да и смена главы правительства, возможно, на некоторое время отсрочит выселение. А новый глава кабинета ингушских министров найдет время встретиться с людьми, проживающими в бараках, прежде чем принимать решение по их дальнейшей судьбе. Тимур Акиев, город Назрань.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Главная международная тема. В Ливии повстанцы при поддержке авиации международной коалиции продолжают быстрое продвижение с востока на запад страны, одерживая все новые победы над войсками Муаммара Каддафи. Как ожидается, завтра командование военной операции в Ливии по обеспечению бесполетной зоны перейдет к НАТО. Операция в Ливии с переходом под командование НАТО получит и новое название. Вместо «Одиссея. Рассвет» она будет иметь кодовое наименование «Единый защитник». По словам официального представителя НАТО Уаны Луджеску, военная операция предусматривает пресечение потока вооружений и проникновение наемников в Ливию. Операция рассчитана на 90 дней, но при необходимости может быть продлена или сокращена. По последним сообщениям Аль-Арабия, повстанцы заявляют, что полностью взяли под контроль ливийский нефтяной порт Рас-Лануф. Также они заявляют, что по пути к Рас-Лануфу отбили у армии Муаммара Каддафи Эль-Укайлу. Накануне повстанцам удалось отбить город Марса-эль-Брега и Аджадабию, который как раз открыл путь к Рас-Лануфу. Приведет ли переход командования ливийской операции к НАТО к существенным изменениям в ее тактике и задачах? Ситуацию анализирует заместитель директора Института США и Канады Валерий Гарбузов. Вопрос ему задает мой коллега Мумин Шакиров.
То, что происходит в Ливии, в общем-то, это можно назвать, ну, я имею в виду действия коалиции, такая некая импровизированная операция, которая, в принципе, особенно долго не готовилась, и союзники действовали по ситуации. Это во-первых. А во-вторых, это коалиция, в которой инициатива была за европейцами и Соединенные Штаты Америки, сначала, ну, не то чтобы смирились, но позволили развиваться событиям именно так. Но, в общем-то, получилось так, что Соединенные Штаты Америки были вовлечены в авианалеты, по сути дела, в боевые действия. И вот здесь определилась еще одна очень важная проблема. Это участие Франции, которая, в общем-то, не сумела с точки зрения военной взять на себя значительную часть действий в этой коалиции. А также разногласия. Разногласия между Францией и Германией. Германия занимает такую пацифистскую позицию. Поэтому европейские союзники США, они, в общем-то, продемонстрировали вот в этой ситуации, ну, можно сказать, такую некую даже беспомощность. Но самая-то большая проблема состоит в том, что у этой коалиции нет такого твердого коалиционного политического контроля над всей этой военной операцией. И сам ход операции это показал. Поэтому с точки зрения организационной и с точки зрения дальнейшего внесения более руководящей основы в эту коалицию, целесообразна, конечно, передача такого руководства НАТО. Тем более, что расчет на то, что это будет маленькая какая-то победоносная война, явно не оправдывается.
Вы не исключаете, что НАТО бросит наземные войска в Ливию?
Сейчас вот маловероятно. Если развиваться ситуация будет не очень удачно, то я не исключаю это. Здесь еще примешивается еще один фактор. Ну, понимаете, третья война для Соединенных Штатов Америки. Одновременно Ирак, Афганистан, еще это Ливия. Накануне президентские выборы. Ну, вот хуже не придумаешь, конечно, для Обамы.
Заместителем директора Института США и Канады Валерием Гарузовым беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
четверг, 24 марта, в Москве прошла конференция под названием «Черкесский вопрос. Историческая память, историографический дискурс, политические стратегии». В черкесском сообществе ее считают кремлевским ответом на аналогичную конференцию в Тбилиси «Скрытые преступления, продолжающиеся конфликты» и обращение представителей черкесской диаспоры к парламенту Грузии с просьбой признать геноцид черкесов в ходе Кавказской войны 19 века. С организаторами конференции разговаривал наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Организаторами конференции, которая прошла в Московском государственном институте международных отношений, выступили Николай Силаев, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО, и Наима Нефляшева, старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук, эксперт рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по развитию общественного диалога и институтов гражданского общества на Кавказе. Заявленная цель конференции «Черкесский вопрос» – сформировать экспертную площадку для обсуждения проблематики, связанной с массовым исходом народов Северного Кавказа в Османскую империю в XIX веке и форм исторической памяти об этой трагедии и политических стратегий, эксплуатирующих эту память. О результатах этой конференции рассказала Наима Нефляшева.
Участники конференции признают, что среди российских кавказоведов существуют разные точки зрения на суть, хронологию, характер Кавказской войны и мухаджирства. Совершенно необходимо, чтобы эти различия не выносились за рамки академических дискуссий и не превращались в предмет политического торга или орудия в большой геополитической игре. Участники конференции договорились о создании рабочей группы профессиональных кавказоведов, которая рассмотрит все подходы к проблеме мухаджирства и сформулирует конкретные предложения, способствующие снижению остроты политического противостояния вокруг черкесского вопроса.
Наима Аминовна, можно ли считать эту конференцию своеобразным ответом на Тбилисскую конференцию, которая прошла в марте прошлого года, и обращение черкесской диаспоры в грузинский парламент с просьбой признать геноцид черкесов в ходе Кавказской войны?
Я бы не назвала это ответом, хотя как бы по хронологии, может быть, получается ответ. Когда мы еще только с Николаем задумывали ее сделать, я с самого начала сказала, что мы опоздали, что мы должны были ее проводить в 2008 или, например, в 2009 году, потому что те вопросы, которые уже закручивались вокруг черкесов, они, естественно, уже тогда требовали какого-то взвешенного академического комментария и экспертных оценок.
Вполне понятно. О чем бы ни шли дискуссии на этих конференциях, вопросом, который невозможно будет обойти, это вопрос о геноциде черкесов в Кавказской войне 19 века. И здесь, казалось бы, все просто. Геноцид – это конкретный юридический термин. Не проще ли передать архивные документы Кавказской войны юристам для соответствующего экспертного заключения? Ведь дискуссия историков на эту тему может быть бесконечной. Тем более, если учесть полярные точки зрения на эту проблему в российском академическом сообществе. Этот вопрос я адресовал другому инициатору конференции, российскому историку Николаю Силаеву.
Я полагаю, что если юристам угодно обсуждать исторические сюжеты, никто им не может это запретить. Что же касается дискуссии историков, то для академического сообщества разногласия – это нормальное явление. Вопрос состоит в том, чтобы эти разногласия не выплескивались в политическую сферу и не превращались в предмет манипуляции. Что же касается того, что историки никогда не придут к единому мнению, я полагаю, что в данном случае мы можем смело брать на вооружение лозунг «Движение – все, конечная цель – ничто». Важен сам факт профессионального обсуждения, профессиональной дискуссии.
Конференция явно запоздала. Ее нужно было созывать даже не 2, а 20 лет назад, когда парламент Кабардино-Балкарии признал геноцид черкесов в ходе Кавказской войны. А депутаты Кабардино-Балкарии и Адыгеи впервые обратились к Федеральному центру с просьбой признать право народа-изгнанника на репатриацию. Оживление академического сообщества уже после того, как черкесский вопрос стал предметом обсуждения на международном уровне, выглядит явно запоздавшим, считает лидер движения «Черкесский конгресс» Руслан Кешев из Нальчика.
Мы благодарны всем ученым, которые приняли там участие. Вместе с тем надо сказать, что черкесский вопрос – это не вопрос исторический, потому что с историей более-менее там уже все давным-давно ясно. Черкесский вопрос – это вопрос политический, и признание геноцида черкесов – это политический. Этический вопрос, то есть он, вообще говоря, не имеет отношения к научной проблематике. 20 лет назад примерно парламент Кабардино-Балкарской республики принял постановление о признании геноцида черкесов в русско-черкесской войне. И с тех пор эта проблема вышла на качественно новый уровень. Сейчас вопрос стоит просто о том, чтобы проблему признания геноцида вынести на международный уровень. Говоря точнее, она уже находится на международном уровне, если какая-то из стран признает в ближайшее время геноцид черкесов, то это будет означать, что вопрос будет возведен в статус международной проблематики.
Материал Мурата Гукимухова.
Эхо Кавказа.
В среду, 23 марта, на Зране были задержаны непредставившимися сотрудниками полиции ингушский оппозиционер Магомед Хазбиев и его братья. В субботу, 27 марта, власти Ингушетии освободили из-под стражи оппозиционера Магомеда Хазбиева, арестованного на 10 суток за участие в несанкционированном митинге в Назране 23 марта. Соответствующее решение было принято главой республики Юнусбеком Евкуровым после обращения к нему родителей Хазбиева. Они просили освободить их сына, так как он нуждается в особом уходе из-за хронической болезни. Недостаточно поменять название российской службы правопорядка, чтобы рядовые служители приобрели уважение к закону. Писатель Герман Садулаев размышляет о поведении господ полицейских в деле ингушского оппозиционера.
Магомед Хазбиев возглавляет, помимо общественно-политического движения «Партия народной свободы», известный сайт «Ингушетия.ру». Сайт теперь находится по адресу ingushetia.ru.org. Это действительно независимый сайт, источник свежей и нецензурированной информации о событиях в Ингушетии. Прежде Хазбиева сайтом управляли Магомед Евлоев и Макшарип Аушев. Оба были убиты. Вспомним, как цинично был застрелен Магомед Евлоев. В милицейской машине случайно нажался курок. Помним, какие нелепые версии выдвигали официальные лица по поводу гибели Макшарипа Аушева. Криминал, бизнес, даже личная жизнь. Все, что угодно, кроме его общественной и политической активности. Репортажи и сообщения о незаконном задержании Хазбиева идут по всем свободным СМИ. Кстати, и официальные источники оживились. Вначале, уже после похищения Хазбиевых, ГУВД Назрани сообщало, что ничего не знает, никаких Хазбиевых в его застенках нет. Потом вспомнила, что есть, но выразила протест. Это было не похищение, а задержание. Оказывается, Хазбиевы собрали толпу до 80 человек и перекрыли центральную улицу Назрани и бросали камни в милиционеров. В смысле в полицейских. Камень – это теперь и есть оружие правозащитника. И еще кто-то стрелял из травматического пистолета. Это по одной версии. По другой версии, никто не стрелял, но пистолет был обнаружен у Магомеда Хазбиева. В общем, как всегда, полная путаница в показаниях. Ложь, громоздящаяся на ложь. Тем более, что достоверно известно и подтверждено даже видеозаписью, что задержание производилось вовсе не с улицы, не с митинга, а из дома. И в этом есть процессуальная разница. Если на улице швырятелей камней могут задержать сразу, на месте преступления, в целях пресечения творящегося беспорядка и не предъявлять специально никаких обвинений, то при задержании потом, не на месте и не в процессе совершения правонарушения, необходимо соблюдение формальностей. Если есть претензии к Хазбиевым в плане нарушения закона, почему не предъявить официальное обвинение? Почему не разобрать дело по закону? Но силовикам по-прежнему не до формальностей. Правоохранительным органам нет никакого дела до права и законов. Они действуют по личным распоряжениям высших чиновников и проводят задержание правозащитника как похищение человека сицилийской мафией или как вооруженную операцию против банды террористов. Многие местные жители, сам сайт Ингушетия.ру, называют отряды силовиков эскадронами смерти. Печально, но похоже, это правда. Так. Ничего не изменил и новый закон, закон о полиции. Эскадроны смерти не подчиняются никаким законам, а назначенные в жертвы оказываются без прав и вне закона. Герман Садулаев, Кёльн, Германия.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Арабское слово «джихад» приобрело особую актуальность в России в связи с войной на Северном Кавказе и террористическими актами. О значении этого термина в исламе главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий говорил с главой Национальной организации русских мусульман Вадимом Сидоровым.
Вадим, насколько я понимаю, фоном нынешнего конфликта на Северном Кавказе является дискуссия о самом понятии джихад. И очень многие, скажем так, представители официального ислама в России говорят о том, что джихад следует трактовать как духовное усилие. Мне это кажется лицемерием, потому что, ну, в общем, мы не можем уйти от понятия «священная война», которая восходит и к Корану, и Сунне. И поэтому мой вопрос таков. Не является ли все-таки призыв вооруженного подполья ко всем мусульманам России присоединиться к джихаду логичным и оправданным с точки зрения предписанного мусульманину священным преданием и священным писанием?
Я бы здесь разделил вопрос на две части. Первое – это вопрос действительно самого понятия джихада, явления джихада. И второе – это что касается призыва в этой конкретной ситуации. Лицемерие это или нет – вопрос. То есть надо взять смелость, чтобы давать такую категоричную оценку. Но то, что даже мои скромные знания в исламе позволяют мне воспринять как некорректные утверждения о том, что джихад сводится к борьбе с самим собой и прочие такие блага, ну, корректно назовем, желательные высказывания – это очевидно. Да, потому что, в принципе, когда в исламских богословских трудах, юридических трудах говорилось про джихад, общее понятие джихада – это война. То есть, если он не конкретизируется как джихад словом, джихад снаф – это тоже такой внутренний термин для тасавуфа, то общее юридическое понятие джихада – это война, и, в принципе, война – это не только понятие, которое восходит к Корану и Сунне, но это явление, которое коренится в реальности, и реальности не только мусульманского общества. То есть, в принципе, война сопутствует человеческому обществу, сколько оно есть, она была, есть и будет. И, в принципе, если мы сейчас окинем взором все державы, которые являются субъектами мировой политики, они воюют, воевали, и никуда это не уходит. Меняются поля сражений, меняются методы. И почему-то существует непонятное предположение, что не будут воевать только мусульмане. Конечно, джихад в общем смысле это война, но война, введенная в некие рамки. Предполагается, что когда воюют мусульмане, несмотря на то, что война всегда ведется за ресурсы, за земли, за трофеи очень часто. В исламе это подчинено, должно быть целям возвышения слова Аллаха. Это первый момент. Второй вопрос. Ислам – это строго юридическая система. Сказать, что джихад предписан там, в общей форме, и делать из этого выводы о том, что он предписан здесь и сейчас, это, как говорят, в Одессе две большие разницы. Потому что общеизвестно, что молитва предписана или пост предписан. Но если сейчас, например, до наступления молитвы Зухр, кто-то подойдет к мусульманину и скажет «молись», он имеет полное право возмутиться. А почему я должен молиться сейчас, когда время молитвы не наступило? И, например, скажем, время молитвы может не наступить у него, а наступить в другой местности, где другой часовой пояс. То же самое с постом до наступления Рамадана. То есть есть некие условия, делающие джихад обязательным. Дискуссия серьезная, не вот эти благоглупости о том, что нету джихада, это джихад самим собой и так далее. То есть серьезная дискуссия, она идет вокруг того, есть эти условия в той или иной ситуации или нет.
То есть мы можем говорить о том, что некоторые мусульманские богословы не считают джихад на территории Кавказа, собственно, джихадом, поскольку какие-то условия не соблюдены.
Сейчас, насколько я знаю, большинство не считает. Была эволюция очень сильная. В 94 году впервые этот вопрос обсуждался улемами в Саудовской Аравии. Была дискуссия, и были видные представители Кавказа. В итоге улемы решили, что первая российско-чеченская война, она подпадает под понятие джихада, несмотря на то, что еще не было шариатского государства в тот момент. Этого позже уже Дудаев провозгласил по ходу войны, исходя из того, что действительно присутствовали признаки классического оборонительного джихада, то есть было государство, где утвердились мусульмане, на него напал внешний враг, враг беспощадный, который сметал все на своем пути. Тогда, на тот момент, как раз большинство богословов придерживались этой точки зрения. Но многие из них потом изменили свою позицию уже ко Второй войне, потому потому что уже не было как бы такой ясности, кто на кого напал, и есть ли государство, и мы знаем, что внешней, по крайней мере, причиной войны стало вторжение группы неподконтрольных правителю Ичкерии людей в соседнюю страну, с которой у него был договор, но этот договор был нарушен, вопреки его приказу. И в последующем уже, когда эта война приобрела характер внутричеченской во многом, и появился правитель, пусть и утвердившийся с помощью России, который вывел, на самом деле, свой народ из-под удара той машины, которая его сравнивала с землей в Первую войну, многие богословы изменили свою точку зрения. Те, которые не изменили сразу, скажем, была некая эволюция, что многие из тех, кто считали законом джихад в Чечне, они выступали против переноса боевых действий на территорию даже соседних кавказских республик.
Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий беседовал с главой Национальной организации русских мусульман Вадимом Сидоровым. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Олег Кусов. Сухуми в Цхинвале и в Тбилиси 21:29. А это время краткой сводки новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В Ливии повстанцы при поддержке авиации международной коалиции продолжают быстрое продвижение с востока на запад страны, одерживая все новые победы над войсками Муаммара Каддафи. Сегодня противники Каддафи установили контроль над одним из крупнейших центров нефтяной промышленности Ливии – Расланофом, после того, как ранее вытеснили правительственные силы из городов Адждабия и Брега. По данным ливийских властей, иностранная коалиция наносит сейчас удары по цели между Адждабией и Сиртом, которые удерживают войска Каддафи. За последние несколько часов французские истребители уничтожили не менее 5 ливийских боевых самолетов и 2 вертолета на базе в окрестностях Мисураты. Министры иностранных дел более чем 35 государств подтвердили свое намерение участвовать в конференции Боливии, которая пройдет в Лондоне в ближайший вторник. Об этом заявили в британском внешнеполитическом ведомстве, отметив, что наряду с министрами в обсуждении будут участвовать генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и представитель Африканского союза Жан Пинг. Среди главных вопросов повестки дня встречи – продолжающаяся военная операция международной коалиции в Ливии и дальнейшие меры по защите гражданского населения этой страны. Победив в отборочном матче первенства Европы сборную Хорватии, Грузия набрала 9 очков и поднялась на второе место в группе. Лидировать в турнирной таблице продолжает Хорватия. Положение команд: Хорватия 10 очков, Грузия 9, Греция 8, Израиль 4, Латвия 4, Мальта 0 очков. 29 марта сборная Грузии встретится со сборной Израиля на ее поле. Минувшей ночью в Кутаиси с цепного моста упал микроавтобус. Как сообщает информационно-аналитический портал «Грузия Онлайн», автомобиль снес перила моста и упал в реку Риони. По одной из версий, водитель маршрутного такси марки «Форд» не справился с управлением, что и стало причиной аварии. Сотрудники службы управления чрезвычайными ситуациями спасли обоих человек, находившихся в машине. Ингушский оппозиционер Магомед Хасбиев, освобожденный в субботу из-под стражи, не намерен отказываться от участия в митингах. Как передает Интерфакс, по словам активиста, его родители не давали таких обещаний руководству республики. Ранее в субботу в пресс-службе главы Ингушетии заявили, что родители оппозиционера гарантировали неучастие их сына в акциях протеста. Хасбиев заявил, что планирует обратиться к врачу в связи с ухудшением здоровья. Он также намерен обжаловать решение суда, приговорившего его к 10 суткам административного ареста. Оппозиционер был задержан за участие в несанкционированном митинге в Назране 23 марта. Вчера решением главы республики Юнусбека Евкурова Хасбиев был освобожден из-под стражи. В Хасавюртовском районе Дагестана убиты 2 местных жителя. Как сообщили агентствам в районном отделении полиции, в воскресенье в селении Муцал-Аул неизвестные открыли огонь по 2 мужчинам, находившимся во дворе своего дома. Оба погибли на месте, их личности устанавливаются, ведется розыск нападавших.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов, в Сухуми, Цхинвале и в Тбилиси 21:33. Слушайте во второй части нашей программы. Годовщина референдума в Чечне.
Мартовский конституционный референдум 8-летней давности активно вспоминали. возможный раскол оппозиции в Армении.
Лидер партии «Наследие» сказал, что в требованиях и формулировках Армянского национального конгресса сегодня заметны существенные изменения.
Итоги азербайджанской недели.
Неделя праздничная. Праздник Ноуруза отмечается, и в стране целых 9 дней объявлено нерабочим.
Продолжаем нашу программу. На территории Старопольской Владикавказской епархии теперь появятся 3 церковно-административные территориальные единицы. Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение о создании Старопольской и Невинномысской, Пятигорской и Черкесской, Владикавказской и Махачкалинской епархии. Как считают эксперты, раздел одной епархии на 3 обусловлен тем, что Старопольско-Владикавказская епархия включала в себя большую территорию. В восточной и южной частях епархии православные христиане жили разбросанно. Например, священнику из города Кизляр или станицы Нестеровской необходимо было проделать длинный путь, чтобы добраться до Ставрополя. А до Владикавказа им будет гораздо ближе. Наш корреспондент Жанна Тарханова обращает внимание на тот факт, что во Владикавказ резиденция епископа возвращается спустя почти 90 лет.
В Северной Осетии многие специалисты, комментируя решение Синода Русской Православной Церкви, подчеркивают, что во Владикавказе епархиальная кафедра не создается, а воссоздается. Священник кафедрального собора, священномученика святого Георгия, отец Тимофей, рассуждал в беседе со мной о возвращении исторических традиций.
До революции у нас была территория Владикавказской и Моздокской епархии. Сейчас возвращается церковь на то русло, на ту духовность, на которой она должна быть. Ставропольско-Владикавказская епархия, а раньше она была Ставропольско-Бакинской во времена советской власти. В границах эта епархия очень была большая, и ее кормлять даже физически очень было тяжело. Владикавказское духовенство ездило в Ставрополь, это очень дорога, это тяжело. А сейчас Владикавказская епархия, тем более Осетия, мы знаем, является самой православной христианской республикой на Северном Кавказе, потому что большинство жителей исповедуют православие, христианство. Но Осетия в то же время является республикой уникальной и миролюбивой, потому что множество есть даже фамилий стин, которых и христиане, и мусульмане, и никогда конфликтов, связанных именно с религиозной, почвой никогда не было. А в чем молились, о чем желали, у нас организована своя епархия. Наша Владикавказская Махачкалинская резиденция правящего архиерея будет во Владикавказе, видно, находиться. Уже вот ожидаемо в ближайшее время.
Религиовед, кандидат философских наук Тимур Дзранов объясняет воссоздание епархии в Осетии тем, что в этой республике проживает гораздо больше христиан, чем в Ингушетии, Чечне и Дагестане.
Фактически идут по пути восстановления того положения, которое было до революции. Здесь, во Владикавказе, была епархия, которая возглавляла церковные приходы всей Терской области. В этом я вижу только, как восстановление того положения, которое было. Не пытаются ли противопоставить христианство исламу? Нет, я не думаю. Нет основания для таких утверждений. Есть желание наладить систему церковную и приблизиться к верующим.
Тимур Дзранов полагает, что у Владикавказской и Махачкалинской епархии нет цели начать миссионерскую деятельность среди жителей Ингушетии, Чечни и Дагестана.
То, пусть уже небольшое количество православного населения, которое проживает в этих республиках, но, естественно, ближе к Владикавказу, чем Ставрополю, и будет легче окормлять их интересы.
Резиденция архиерея Владикавказского и Махачкалинского будет открыта во Владикавказе в ближайшее время. Краеведы напомнили, что в городе еще сохранилось здание дореволюционного епископа, но в нем сейчас располагается военный госпиталь. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
«Эхо Кавказа».
Некоторые эксперты на этой неделе поторопились объявить о расколе в рядах армянской оппозиции. Поводом послужило нежелание экс-президента Армении Левона Терпетросяна публично поддержать своего коллегу, который то ли объявил голодовку, то ли решил держать Великий пост из политических соображений. Из Еревана Элина Челингарян.
На этой неделе в Армении наблюдался накал политических страстей. Сразу же после многотысячного митинга оппозиционной партии АНК и отвоевывания демонстрантами площади Свободы пошли разговоры и обсуждения насчет того, почему первый президент Армении и лидер АНК Левон Терпетросян не поприветствовал объявившего голодовку лидера другой оппозиционной партии «Наследие» Рафио Ванесяна. Многие оценили этот жест как знак разногласий в оппозиционных кругах Армении. Ходили слухи, что армянская оппозиция распалась на две части, и между двумя лидерами появились серьезные разногласия. Наконец, Терпетросян, объясняя газете «Айка Канжаманак», почему во время митинга 17 марта на площади Свободы не подошел поприветствовать Рафио Ванесяна, сказал: «Потому что это противоречит моим христианским принципам. Для меня христианство, помимо религии и даже более того, является моральным кодексом, а этот кодекс принципиально отрицает выставление на показ христианских добродетелей, благочестия, милосердие, смирение, кротости, благотворительности, в том числе и соблюдение поста. Когда добродетель выставляется на показ, она уже перестает быть таковой». Многие восприняли это объяснение Терпетросяна как отчаянную попытку оправдать свое безразличие к соратнику. Как бы то ни было, если бы Рафио Ванесян вместо демонстративного поста объявил голодовку с конкретными политическими требованиями, я не только приветствовал бы его, но и заявил о полной поддержке, заявил газете «Айка Кожаманак» первый президент Армении. В ответ на резкую критику свой адрес со стороны первого президента Рафио Ванесян сказал, что те, кто хочет представить его присутствие на площади Свободы как религиозный акт, не ознакомились с его выступлением от 15 марта. Рафио Ванесян заявил, что и наследие, и он сам заявляет, что сегодня необходима полная и досрочная смена власти. По его словам, если какой-либо другой деятель может выдвинуть требование, которое было бы более политическим, чем это, то он будет рад выслушать его точку зрения. Ранее в интервью «Радио Свобода» лидер партии «Наследие» сказал, что в требованиях и формулировках Армянского национального конгресса сегодня заметны существенные изменения.
Ժամանակին մեր անդիմադիր գործընկերները իրենց գործընկերներին դադում էին այն բանով, որ իրենք պահանջում են հրաժարական, թե չէ.
В свое время наши оппозиционные деятели судили своих коллег по тому, требуют те отставки или нет. Я считаю, что наследие и я этим скромным гражданским актом голодовки заявляем, что необходима полная и досрочная смена власти и формирование новой. Если сравнивать с требованиями других сил, в том числе с последними требованиями АНК, то из этого можно заключить, что АНК не оппозиция, сказал лидер партии «Наследие», в то же время добавив: «Я пока так не считаю». Разблокирование площади Свободы в тот день, 17 марта, тоже было президентским решением, и оно также было согласовано с руководителем АНК, заявил он.
Да, наев хамацайнецвазер, хаги гегаварихет.
На пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему на последнем митинге лидер Армянского национального конгресса в своем выступлении не потребовал отставки Сержа Саркисяна, координатор АНК Левон Зурабян сказал, что на последнем митинге Терпетросян дал ответ на этот вопрос. Цитирую. Он сказал, что наше требование о проведении досрочных президентских выборов автоматически означает отставку Сержа Саркисяна. Конец цитаты. Представитель убежден, что армянская оппозиция уже объединена вокруг одной цели, вокруг цели по устранению режима Сержа Саркисяна, по устранению этого авторитарного криминально-олигархического режима. Хотя многие уже так не считают. Элина Челингарян для Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Итоги политической недели Азербайджана подводит редактор веб-сайта азербайджанской службы «Радио Свобода» Зия Маджидлим.
Говоря об итогах недели в Азербайджане, можно в первую очередь подчеркнуть, что все-таки неделя праздничная. Праздник Наурузы отмечается и в стране целых 9 дней объявлены нерабочими. На этом фоне можно выделить реакции на несколько интервью, данные достаточно известными людьми. Начнем мы, пожалуй, с интервью посла Соединенных Штатов Америки Мэтью Брайзе нашей радиостанции, в которых он охватил последние новости вокруг карабахского урегулирования, интернет-безопасности, акции протестов молодежи и оппозиции 11 и 12 марта. Мы не преминули у него спросить об американской компании Booz Allen Hamilton. По сообщениям блога журнала Forbes, эта компания предоставила азербайджанскому правительству программы, которые помогают выискивать кибердиссидентов. У этой фирмы есть бизнес в Азербайджане, и она участвует в проектах Пентагона. Мэтью Брайс ответил, что он впервые слышит об этой компании и обещал поинтересоваться. А что касается в целом общего вопроса об интернет-активизме, он сказал, что президент Обама, госсекретарь Клинтон видят в интернете ключевого игрока в будущем демократических дебатов и обсуждений. Также пофилософствовал немного, сказав, что интернет не философия, это инструмент, а Facebook – это не политика, а платформа. Именно на этой платформе молодежь готовила свою акцию протеста к 11 марта. Также оппозиция не преминула использовать данную социальную сеть в своей акции протеста 12 марта. Наблюдатели отметили, что данной акции протеста не было в Азербайджане за последние 5-6 лет. Естественно, Мэтью Брайза был задан вопрос о соблюдении закона свободы собраний в Азербайджане, и он ответил, что надеется на то, что правительство Азербайджана продолжит продвигаться вперед, выполняя своих обязательств по свободе слова и собраний, и, можно сказать, эксклюзивно заверил нас, что перед высшими должностными лицами правительства Азербайджана он поднял, наконец-таки, вопрос о задержанных активистах. Реакция на это читателей нашего сайта оказалась достаточно скептической, потому что все ожидали празднику Новруз помилования заключенного редактора газеты «Реальный Азербайджан» Эйнулы Фатулаева. Но, как отмечают эксперты, чудо в кавычках не произошло. Эйнулы Фатулаев продолжает отсиживать свой срок. Также на минувшей неделе примечательным оказалось письмо генерального секретаря Совета Европы Торбьерна Ягланда в адрес президента Ильхама Алиева, в котором он выразил озабоченность по поводу соблюдения в стране стандартов плюрализма, политических дебатов, свободы выражения мнения и объединений. Он выразил разочарование продолжающейся неспособностью власти Азербайджана осуществить решение Европейского суда по правам человека и рассмотреть все возможности освобождения из тюрьмы вышеупомянутого главного редактора газеты «Реальный Азербайджан» Эйнулы Фатулаева. Генсек Европы также выразил готовность посетить Баку и обсудить эти вопросы с Алиевым. Ответа от Ильхама Алиева пока нет. Также на прошлой неделе внимание привлекло интервью «Радио Свобода» руководителя проекта по исследованию положения с коррупцией в странах СНГ, бывшего Советского Союза, а также директор по исследованию Freedom House Кристофера Уокера. В ответ на вопрос о перспективах искоренения и преодоления коррупции на постсоветском пространстве он сказал, что речь не идет об искоренении коррупции как таковой. Она существует в любом обществе. Кстати, это признание своего рода, потому что в Азербайджане последние 8 лет любили отмечать то, что коррупции в стране нет как таковой, и с любыми ее, скажем, мельчайшими проявлениями борются прямо на местах. Но 2011 год оказался переломным, и во главе с президентом Алиевым все в стране начали так называемую активную борьбу с коррупцией. Кристофер Уокер подчеркнул, что речь идет о целенаправленных реформах по созданию эффективной системы борьбы с проблемами, связанными с коррупцией. Весьма дипломатичный ответ. Как он отметил позднее, речь идет об укреплении независимости судов, свободы прессы, гражданского общества. Оппозиция и недовольное гражданское общество в Азербайджане намекают именно на эти рычаги обеспечения той самой прозрачности в стране и справедливости, как независимость судов, свободу прессы и гражданского общества, но ВОЗ поныне там. Это тоже мнение большинства экспертов.
Это был редактор веб-сайта Азербайджанской службы радио «Свобода» Зия Маджидлим.
Эхо Кавказа.
На этой неделе сотрудники телевидения американского штата Кентукки работали с коллегами грузинской региональной телекомпании «Гурджиани». Вместе планировали рабочий день, консультировали их по многим профессиональным вопросам. Это сотрудничество началось после того, как «Гурджиани» вместе с региональной телекомпанией «25 канал» стала победителем программы «Медиапартнерство Грузии» в 2011 году. Программу финансирует посольство США в Грузии и Совет международных исследований и обмен. На теме работала моя коллега в Тбилиси Нона Суварян.
Всю текущую неделю рабочий день кахетинской телекомпании «Гурджиани» в 10 утра начинался не только для местных журналистов, но и для генерального директора телевидения штата Кентукки Билла Лемпи и руководителя департамента новостей этого же канала Барри Палмера, рассказывает исполнительный директор телекомпании «Гурджиани» Леван Алексишвили.
Мы с Биллом в основном работали над улучшением маркетинга. Он помогает нам и в усовершенствовании нашего бизнеса. бизнес-плана. В Париже работает с нашими журналистами и продюсерами, знакомит их со спецификой информационных программ, как делаются новости, как собирается программа.
Все эти навыки пригодятся грузинским журналистам при подготовке новой телевизионной программы. Чтобы овладеть новыми знаниями, они намерены вместе с техперсоналом компании в будущем отправиться к коллегам в штат Кентукки. На днях телекомпанию «Гурджиани» посетил заместитель посла США в Грузии Кент Локстон.
Это важная часть нашей поддержки свободных и независимых СМИ в Грузии. В частности, мы работаем с региональными телекомпаниями, такими как «Гурджиани».
По мнению эксперта по вопросам СМИ Звиада Куридзе, все это позволит двум телеканалам Восточной и Западной Грузии не смотреть более в карман местным муниципалитетам, которые выделяют им гроши и требуют плясать под их дудку.
Вот все это есть, можно сказать, политика Соединенных Штатов в отношении Грузии, и это есть реальные результаты той хартии сотрудничества, которая есть между двумя странами. У нас почему-то есть только такое представление, что размер оформили хартию Соединенными Штатами, это значит, что американцы должны только поставлять оружие. Нет. Самое главное оружие, которое поставляет Америка, это есть развитие демократических процессов в Грузии.
О том, что грузинским СМИ необходима помощь, неоднократно говорили представители посольства США. Посол этой страны в Грузии Джон Басс часто общается с грузинскими журналистами, особенно в регионах. Звиад Куридзе вспоминает один из визитов, когда Басс посетил телекомпанию «Триолети» и говорил о необходимости внедрять практику журналистского расследования, в том числе и фактов коррупции в Грузии.
Естественно, очаг коррупции – это правительство. Это прямой показатель, как относится американское правительство к деятельности грузинского правительства. Там есть какие-то черные дыры, казалось, коррупционные, которые надо просто показывать. Что граждане должны знать, что происходит.
По мнению Куридзе, это очень перспективный подход, который позволит грузинским журналистам стать более независимыми и за счет этого влиять на ситуацию в стране. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Рубрика «Не круглый стол» каждую среду в эфире «Эхо Кавказа». Продолжаем программу. 23 марта исполнилось 8 лет с момента проведения референдума по проекту Конституции Чеченской Республики. В 2003 году впервые после распада Советского Союза Чечня провозгласила себя частью России. Но можем ли мы говорить сегодня о том, что сближение между российским и чеченским обществами произошло? И если нет, то что сдерживает этот процесс? Размышления политолога Сергея Маркедонова.
В 2011 году мартовский конституционный референдум 8-летней давности активно вспоминали. За день до памятной годовщины были проведены торжественные мероприятия, даны все необходимые в таких случаях оценки. Даже присматриваться к ним подробно не надо, чтобы увидеть в них региональную разновидность путинских интерпретаций. Те же фразы о республике, стоявшей на грани пропасти, те же упоминания о проклятых и лихих 90-х и нынешней власти, как о гарантии консолидации, мира и прогресса. И в самом деле, нынешняя Чечня действительно не похожа на ту, что была 8 лет назад. Строятся новые дома, открываются школы, в университетах идут занятия, люди получили возможность для карьерного роста. И даже зарплаты, по крайней мере, в госсекторе выдаются стабильно. Конечно, все это приправлено культом личности двух так называемых спасителей Чечни, отца и сына Кадыровых. Но те, кто хочет, найдут в этом проявлении политической конъюнктуры. Мол, по мере нарастания позитивных тенденций, эти отдельные негативные явления пройдут. В этом же ряду можно отметить и тот факт, что сегодня Чечня в своеобразном террористическом соревновании занимает лишь четвертое место после Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Однако, за фасадом кадыровского благополучия возникают проблемы, о которых по торжественному случаю говорить не принято. То же самое четвертое место не превращает автоматически Чечню в оазис стабильности. После отмены режима КТО число терактов здесь не сократилось, а выросло. Только в течение прошлого года в Чечне было проведено 62 специальные операции, а локальные режимы КТО вводились трижды. Вот они, чудеса бюрократической изворотливости. Контртеррористическая операция отменена, и в то же время кое-где порой проводится. Знаковые нападения на республиканский парламент и родовое гнездо Рамзана Кадырова-Центарой тоже говорят о том, что даже высшие должностные лица республики не являются неприкасаемыми для боевиков. Добавим к этому тот факт, что проигрыш в так называемом террористическом соревновании свидетельство скорее о слабости и провалах российской политики, нежели доказательство и успехов в отдельно взятой Чечне. Но самое главное – это не декоративная стабильность самого проблемного российского региона. Намного более важной проблемой является цена вопроса, точнее цена этой показной стабильности. Разбираясь в этом, следует признать, именно 8 лет назад Москва пошла по пути легитимации проекта чеченизации власти и управления. Решившись за 4 года до этого на вторую военно-полицейскую операцию против чеченских сепаратистов, Москва поставила перед собой далеко не праздный вопрос, в какой точке надо сворачивать войну и переходить к миру. Надо сказать, что у Москвы было много различных вариантов поведения, начиная от прямого президентского правления до парламентской республики. Последний вариант, конечно же, не предполагал появление в Чечне второй Италии. Но отсутствие единоначалия в проблемной республике вместе с учетом интересов различных групп влияния могло бы стать хорошим инструментом, обеспечивающим центру золотую акцию в принятии ключевых решений. Однако в 2002 году, когда Владимир Путин озвучил саму идею конституционного референдума, верх взяли иные соображения. Главное – максимум внешней лояльности и минимум политической ответственности. Вы делаете вид, что верны нам, а мы делаем вид, что управляем вами, позволяя вам реализовывать свои смелые политические проекты. Принятие Конституции Новой Чечни, проходившее с многочисленными нарушениями федерального основного закона и российского законодательства в целом, воочию показывало, для Кремля во главу угла ставится не государство, интересы, право, а целесообразность. В то время как во всех субъектах Российской Федерации правились уставы и Конституции, изымались суверенитеты и гражданство, Чечня получила положение более равного среди других. За 8 лет много воды утекло. Ушел из жизни генеральный конструктор проекта «Чеченизация» Ахмат Кадыров. В Чечне, как и в других субъектах Российской Федерации, более нет выборных президентов, а основной закон в 2007 году подвергся правке, в результате чего всякие суверенитеты исчезли, как с белых яблонь дым. Но правила игры в отношениях между Москвой и Грозным, несмотря на исправление некоторых юридических шероховатостей, принципиально не поменялись. Концентрация реальной власти в республике в руках Рамзана Кадырова, его вольное отношение к российскому закону и правовым установлениям по-прежнему отличает стиль этого руководителя. В республике сохраняется и особый политический климат, который не позволяет говорить о ее полной или частичной интеграции в общероссийское культурное и правовое пространство. Да, Кадыров и вся республиканская элита встраиваются в общероссийское бюрократическое поле, а через него втаскивают в Россию и Чечню. Однако за этим следует оговорка. Само по себе бюрократическое пространство России, представляющее большой административный рынок, маркетизирует и Чечню. И это вряд ли следует отнести к выдающимся достижениям. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
И в заключении программы мингрельскую песню о любви «Мелуна» представит мой коллега Демис Паландов.
Мелуна, Мелуна, ведь он оба Мелуна.
Вряд ли можно найти грузина, который, услышав эту песню, сможет сдержать улыбку. Мягкая мигрельская эль в сочетании с твердыми гласными звуками – очень яркая, отличительная черта этого картвельского языка. И эта особая эль стала центром композиции, звучным рефреном «Мелуна, Мелуна». Собственно, песня так и называется «Мелуна». В переводе на русский это даже не слово, а целое предложение. «Что-то нас ждет». Песню исполняет дуэт Тамур Бочгуа и певица Элиза. Что ждет, спросите вы? Ну, конечно, любовь. Я не могу тебя не любить. Нас ждет встреча, и каждая встреча с тобой — это счастье. Без тебя я жить не могу. Любовь нас ждет.
Мингрельская песня о любви под чарующим названием «Мелуна».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго. До завтра в это же время.